Остановка номер 11. Зотов бастион. Вдоль Никольской куртины мы подошли к Зотову бастиону. Он был построен под присмотром дядьки и воспитателя Петра I, московского думного дьяка Аникита Моисеевича Зотова. В честь своего строителя бастион впоследствии и был наименован. На примере этого бастиона можно еще раз оценить всю мощь крепостных стен и продуманность планировки Петропавловской крепости. Недаром ее считали образцовой, а французский генерал-инженер Жозеф Гаспар Ламбер де Герен за участие в построении Санкт-Петербургской фортеции был награжден в октябре 1703 года орденом святого апостола Андрея Первозванного. В 1710-х годах ее укрепления, только перестраиваемые в камне, уже служили предметом изучения в Московской инженерной школе. Санкт-Петербургская крепость возводилась по всем правилам военно-инженерного искусства. При ее строительстве были использованы последние достижения западноевропейской фортификации. Главная крепостная ограда следовала береговой линии, не оставляя и клочка суши для высадки неприятельского десанта. Выдвинутый вперед бастион увеличивал зону боя. Ни один вражеский корабль не мог подойти к крепости на расстоянии выстрела, а ее орудия контролировали Невский фарватер. Вся система крепости давала возможность без потерь вести оборону от любого неприятельского нападения. Прорытый внутрь крепости канал давал защитникам неограниченный ресурс питьевой воды. Стены бастиона, высотой до 12 метров, сложены из кирпича. Они состоят из двух частей – наружной и внутренней. Обращенная на протоку наружная стена называется эскарповой. Ее толщина составляет от 3 до 8 метров. Внутренняя или волганговая стена, выходящая внутрь крепости, имеет толщину кирпичной кладки до 2 метров. Кстати, это хорошо можно видеть по окнам, прорезающим толщину стены. Амбразуры имеют форму стрельчатых ниш. Внутри, за большими полосатыми воротами, находятся казематы. В зависимости от своего назначения, они были охранительные и оборонительные. Как указывалось в документах, охранительные казематы служат хранилищем запасов огнестрельным и продовольственным для житья гарнизона. Оборонительные казематы предназначались для размещения орудий и стрелков. Размеры двухъярусных казематов были довольно внушительны. Длина колебалась от 12 до 16 метров, а ширина – от 3 до 6 метров. Помимо оборонительных и охранительных казематов, в крепости имелись также пороховые погреба-тайники. Они размещались в фасах бастионов. На Зотовом бастионе справа от центра можно видеть два проема, выходящие внутрь крепости – окно и дверь. Это и есть пороховые камеры. В центре бастиона расположен пологий подъем наверх – аппарель. По ней закатывали на крепостные стены орудия. Все бастионы Петропавловской крепости, кроме парадного Нарышкина, имели такие аппарели. В систему крепостной ограды был также включен и потайной ход – сортия. Она давала возможность узким коридорам выходить из каземата к наружной стене крепости. В крепости таких ходов было два, один из них находится как раз в Зотовом бастионе. Со временем казематы Зотового бастиона стали также местом заточения узников, причем особо опасных преступников, к коим относили врагов престола, отечества и веры православной. К числу особо опасных, несомненно, относили казнокрадов. С ними поступали весьма жестко. Одними из первых заключенных в крепости в 1717 году стали 22 матроса с корабля «Ревель», арестованные по адмиралтейскому делу о казнократстве. Только одному человеку в России, будучи всенародно известным взяточником, долгое время удавалось оставаться безнаказанным. Это петербургский генерал-губернатор Меньшиков. Сам он избежал страшных казематов Петропавловки, но немало других сановников оказывались ее невольными гостями. Двери тюрьмы часто распахивались для того, чтобы принять участников дворцовых заговоров и переворотов, придворных интриг. Так, в 1738 году кабинет-министр Артемий Волынский, руководитель заговора против Берона, всесильного фаворита императрицы Анны Иоанновны, был заключен в Петропавловскую крепость, а спустя 2 года обезглавлен на Сытном рынке. Сам же Берон, арестованный фельдмаршалом Минихом после смерти императрицы, находился в крепости до отправки в ссылку. А когда в результате дворцового переворота на престол вступила Елизавета Петровна, будет арестован и Миних. Кстати, он участвовал в строительстве крепости, продолжая работу Доминика Трезини. Зачастую в число особо опасных преступников попадали литераторы. Их произведения приравнивались к особо опасным политическим преступлениям. Несвоевременность их мыслей вызывала серьезный гнев властей. Так, в 1726 году в крепости находился Иван Тимофеевич Пасашков, автор книги о скудости и богатстве. Его книга была первой экономической критикой существующего строя. Автора вознаградили заключением в крепости, где он и умер после 5 месяцев ареста. Стоит упомянуть и еще одного литератора. В 1790 году Александр Николаевич Радищев арестован за свою книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». Императрица Екатерина II, ознакомившись с ее содержанием, сочла, что сочинение сие возмутительно и преступно. Автор ставит целью приведения народа в негодование против начальников и начальства. Приговор суда – смертная казнь. Однако императрица проявила милосердие, Радищев был помилован и сослан в Илимский острог в Сибири на 10 лет. Пойдем в сторону следующей остановки и еще немного поговорим об арестантах Петропавловки. Двигаемся дальше. Арестанты крепости являли собой пестрый калейдоскоп самых разных и удивительных судеб. Но иногда среди них появлялась фигура, завораживающая своей таинственностью. Так полностью неразгаданной осталась тайна монаха Авеля, одного из арестантов крепости. Часто его называют русским Нострадамусом. Он пережил правление 4 императоров, каждый из которых оставил указ об аресте этого провидца. Его пророчества сбывались с удивительной точностью, какими бы абсурдными они ни представлялись. По исполнению очередного пророчества царственные особы извлекали Авеля из-за решетки, но часто только для того, чтобы, узнав свою судьбу, поместить в новую тюрьму. Жизнь Авеля была долгой, он умер в возрасте более 80 лет. Почти четверть века он провел в тюрьмах, дважды побывав и в Петропавловской крепости. За год до смерти Екатерины II он в точности предсказал кончину государыни, за что оказался в тайной канцелярии. Извлеченный из тюрьмы Павлом I после разговора с ним, Авель недолго пробыл на свободе. После убийства Павла, предсказанного им, Авель предстал перед сыном убиенного императора, Александром I. Его пророчество о сожжении французами Москвы вызвало очередной арест и следующие слова указа «Быть ему в заключении, доколе сбудется его предсказание». Пройдет 10 лет и 10 месяцев. О свидании Авеля и Павла I много говорили и писали русские историки. Будто в том разговоре сделал монах предсказание о судьбах державы российской, включительно до правнука царя Николая II. Письмо о том, написанное и запечатанное лично Павлом, будто сохранялось в Гатчинском дворце и было вскрыто, как завещано, в 100-ю годовщину смерти императора Павла. В письме одной из своих поклонниц сам Авель писал, что он сочинил еще одну книгу пророчеств, что хранится она в сокровенном месте и удивления и ужаса достойна. Увы, никто пока книгу эту не нашел, но сам факт ее существования не вызывает сомнения. Места заключения в крепости никогда не пустовали. Но были случаи, когда тюремные помещения не могли вместить всех узников. Впервые это произошло в связи с Семеновской историей. В 1820 году одновременно в крепости оказались 1500 солдат Семеновского полка. Они были арестованы за объявленный ими протест против грубой муштры и жестокого обращения полкового командира с нижними чинами. Солдат разместили в оборудованных под казармы казематах куртин. Сырость, полуголодное существование, чрезвычайная теснота привели к такому количеству болезней, что в крепости был создан специальный лазарет для семеновцев. По приговору зачинщиков должны были прогнать 6 раз сквозь строй, 6000 ударов шпицрутенами, затем сослать на каторгу в рудники. Весь полк в старом составе был расформирован. Даже стихийное выступление в армии было событием беспрецедентным. Потому, видимо, один из современников писал, это послужит преддверием важным и небывалым событиям. Эти события не заставили себя ждать. В 1825 году в стенах крепости содержались декабристы, участники восстания на Сенатской площади. Уничтожение неограниченного самодержавия, введение конституционного правления, ликвидация крепостного права – в этом декабристы видели будущее России. Их выступление стало первым вооруженным восстанием против самодержавия. Оно было жестоко подавлено, следствие возглавил личный император Николай I. Коменданту крепости велено было держать арестантов как злодеев. А декабрист Зубков в мемуарах потом напишет: «Изобретатели виселицы и обезглавливания – благодетели человечества, придумавшие одиночную камеру – подлый негодяй». Для декабристов было определено 11 разрядов виновности – 5 руководителей восстания поставлены вне разрядов и осуждены на смертную казнь. Приговоренные к смерти провели последнюю ночь в казематах Кронверской куртины, а утром повешены на правом валу Кронверка.